Весь лес был захвачен краснобровником, росшим чуть ли не под каждым златолистом. Казалось, что этим проклятым кустам не будет ни конца, ни края. Но больше всего надоел кисловатый запах, источаемый цветущими кустами. Эта вонь настырно лезла в нос, и по прошествии полутора часов от нее раскалывалась голова, и зверски хотелось чихать. Чем глубже мы уходили в красное урочище, тем напряженнее становилась тишина. Не было слышно привычного шепота ветра, шелеста ветвей, крика ночных птиц и звуков ночных насекомых. Ни светлячка, да и лесных духов больше видно не было. Лишь звуки наших шагов тихим шуршанием плыли в ночи. Лес, казалось, вымер. Тишина давила и вызывала смутную тревогу. Даже лунный свет стал неживым. Он заливал всю округу мертвенно-бледной дланью. Сзади послышался тихий шелест оружия, извлекаемое из ножен. Я обернулся. Милорд Алистан шел с обнаженным мечом. Лицо у графа было хмурым и встревоженным. «Не нравится мне эта тишина», – растягивая слова, крякнул Кликли, обеспокоенно озираясь по сторонам. «Тишина еще никого не убивала». «Не скажи, Гаррет, очень даже убивала», – ответил наш всезнайка. Следующие полчаса мы не сказали друг другу ни слова. Все вслушивались в разлившееся по красному урочищу молчание, надеясь уловить хоть какой-нибудь звук, кроме шороха наших шагов. Так всегда бывает. Никогда не обращаешь внимания на посторонние звуки. Всегда принимаешь их как само собой разумеющиеся. Там птичка чирикнет, там сверчок пиликает, здесь листочки шелестят. Но как только привычные уху звуки исчезают и наступает полная беззвучная тишина, ты начинаешь понимать, как тебе не хватает всех этих посторонних и временами ненужных треньканий и пиликаний. «Приехали!» – прошипел сквозь стиснутые зубы Халас и покрепче сжал боевую мотыгу. Тропинка упиралась в мост, казавшийся таким же старым, как и город Чу. Нисколько не удивлюсь, если мост построили те же строители, что и город. Но в отличие от города, мост оказался целым. Каменный, 30 ярдов в длину и 2 ярда в ширину. По нему вполне могли пройти сразу 2 человека. По бокам тянулись высокие, в полчеловеческого роста прямоугольные барьеры, заменяющие перила. Через каждые 5 ярдов из перил вырастали колонны и поднимались на высоту 2 человеческих ростов. Наверное, раньше они были тем, что держало крышу моста, сейчас несуществующую. А может, никакой крыши никогда и не было, и колонны созданы только для красоты. Мост связывал две стороны то ли оврага, то ли ущелья. Уж не знаю, как это называлось, но обрывистые берега резко уходили в темноту и в поднимающийся с невидимого сейчас дна серебристый туман. «Вот и сердце урочища», — сообщил нам Кликли. «Нам через мост? Что-то он не вызывает у меня особого доверия. Не беспокойтесь, милорд Алистан, мост крепче скалы. Он простоял здесь не одно тысячелетие», — успокоила капитана гвардии Миралиса. «Не будем медлить». «Постойте». Угорь поднял руку и внимательно осмотрел противоположную сторону урочища. «Леди Миралиса, Эграса, возьмите луки, а я с Дейром перейду мост». Угорь прав. «Если на той стороне засада, то нас всех почикают на мосту, словно жирных перепелок», — поддержал Гаракса карлик, меняя любимую шляпу на шлем. «Хорошо», — скупо кивнул Алистан Маркаус. «Идите». Угорь и Дейр вступили на мост. Карлик бежал впереди. Лезвие его секиры грозно сверкали в лунном свете. Эграс и Миралиса стояли с натянутыми луками. Воины перебежали мост и скрылись в кустах краснобровника. Я стал про себя считать. Когда счет дошел до 16, появился Угорь и махнул нам рукой. Настал наш черед переходить мост. На этой стороне остался только Эграсса, со все так же натянутым луком и фонарщик, прикрывающий эльф от возможной опасности с тыла. «Здесь глубоко?» – спросил я у гоблина на середине моста. «Я тут впервые, так же, как и ты. Просто ты так хорошо знаешь эти места». «Знать места – это не значит бывать в них раньше, Гаррет. Как гномы и карлики ориентируются в своих подземных лабиринтах. Они дети гор, и им не надо каждый раз узнавать, где восток, а где запад. Гоблины, дриады, эльфы и орки. Все мы дети заграбы, и никогда не заблудимся в ней. Мы всегда знаем, где находимся, независимо от того, в какой части леса оказались. Вам, людям, слишком сложно это понять». Мы подождали Эграсу и фонарщика и продолжили путь. Краснобровник начал редеть. Ели и лиственницы оттеснили кусты в сторону. Проклятый запах цветов почти исчез, но тишина никуда не делась. Отряд все еще находился в красном урочище. Мы опять шли, шли и шли. Легкий мешок потихоньку стал тянуть меня вниз. Кольчуга стерла все плечи, давила на спину. Ноги постепенно наливались усталостью и болью. Давно пора было сделать привал. Мы топали по лесу уже несколько часов. Но Эграсса лишь увеличивал темп, стараясь как можно скорее вывести отряд из красного урочища.